Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление Александра Лукашенко, и он так сказал. Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующее основание. Я со своей стороны вполне допускаю это.
Да, я бы тоже так сказал. Я другого на месте господина Нарышкина, я бы тоже ничего не знал, что добавить. Потому что если Александр Григорьевич это заявил, ну, значит, он имел основания. Какие основания? Это уже другой вопрос. Вот, но вообще, если честно, было бы интересно, если это действительно всерьез. Вот, например, Лукашенко говорит, что их разведка перехватила. Перехват – это значит запись.
Вот да, конечно.
Запись – это значит расшифровка. Да, ну, во-первых, можно саму запись, можно сначала запустить. Я бы сделал, честно говоря, так многоступенчатый скандал бы сделал, да. Сначала заявляет он, потом комментируем мы. Дальше появляется расшифровочка. Все начинают кричать, что это вранье, а потом появляется, например, запись голосов, похожих на...
Меркель и Туск,
например. Меркель и Туск, например. Это, я могу сказать, что это будет бомба просто, ну, мировая. И самое интересное, что даже европейские СМИ не смогут это проигнорировать, если это правда.
А Галкин будет работать? Максим Галкин будет работать?
Этого я не знаю.
У него довольно хорошо получается
Меркель. Кто там будет работать? Но у него, может, и получается. Для этого надо иметь хороший немецкий все-таки.
Да,
причем с восточным, видимо, произношением.
То есть придется найти каким-то кого-то.
Да, вот специалисты у нас есть, как известно, по этим делам. Вот, поэтому, да, надо будет что-то делать. Но вообще это было бы интересно. Да. Но понятно, что тут никакие, так сказать, Галкины, конечно, не подходят. Вопрос только в том, есть это или нет. Но как минимум, честно говоря, засветить бы расшифровку я бы сделал, да. Тоже, это тоже по принципу, знаете, вот, чтобы они там нос не задирали. Потому что эти расшифровки вынуждены будут обсуждать все европейские СМИ. Они будут говорить, что Лукашенко диктатор, что он, так сказать, мерзавец, что это все фальшивка, да. Вот, но обсуждать все равно будут. А раз будут обсуждать, значит, считайте, инициативу мы по этому делу перехватили. И я бы так и делал. Надо перехватывать инициативу. Даже в плохой ситуации надо делать из минусов плюсы. Вот. Надо действовать по парадоксу, да, когда вы находитесь в критической ситуации. Вы нас обвиняете в этом, а мы обвиняем вас в том, что это самое. Вот. И заставим вас обсуждать наши расшифровочки. И вы будете это делать. Даже если вы будете уверены в том, что это ложь, как бы вы все равно будете это делать. И это было бы правильно.
И в эти минуты начинается рабочая встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вашему вниманию прямая трансляция.
Вести ФМ. Первые о главном.
Сейчас, Сергей Александрович, вам должны включить микрофон. Во!
О, включили?
Да.
Ну и хорошо. Это, мне вот интересно, кстати, подобные форматы видеосовещаний, насколько долго они продлятся, потому что тоже, в общем, как бы, как вот только что мы слышали из разговора президента и мэра Москвы, какая-то острая фаза прошла, многие вещи получились и все такое прочее. Вот интересно, насколько долго все вот всякие форматы видеосовещаний будут сохраняться. В общем-то, иногда это удобно, на самом деле, даже без всяких там...
Никуда ехать не надо.
Да, без всяких там пандемий, эпидемий. Угу. Вот. Но, с другой стороны, если это не огромное расстояние, иногда будет эффективнее, конечно, посмотреть друг другу в глаза.
Особенно, в 3D, да, в таком.
Да, особенно если это не поздравление, да, как бы, а наоборот, разбор полетов. Да. Да, ну, то есть посмотрим. Ну, в общем, с другой стороны, вот эти, кстати, надо сказать, что все эти вот эти видеосовещания президента, они прижились. И, кстати, такого формата, вот в таком виде, я в других странах вот не знаю, не видел. Ну, или, по крайней мере, мы об этом не знаем. Мне кажется, это тоже такое наше ноу-хау.
Сергей Александрович, сейчас у нас небольшая пауза, новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, вообще, конечно, тема вот этого Навального, она раскручивается, он теперь наш новый новичок.
Угу.
Лукашенко передал, кстати, материалы дела в ФСБ России.
А, ну,
так сказал, так, да? По крайней мере, Дмитрий Песков.
Угу. Ну, посмотри, что
он
там есть.
Знает. Вот, да. И, значит, других данных пока говорит он нет, Дмитрий Песков.
Я говорю, я бы покошмарил, честно говоря, западное сообщество, там, так это или не так, но я бы их поддержал бы, что называется, с предисловием, да. Вот. Может быть, даже можно опубликовать какие-то кусочки из расшифровки, может быть, еще на что-нибудь намекнуть, да, сказать, что записи есть. Я думаю, что что-то там белорусы предоставили, да? Посмотреть, что это такое, кто там, с кем там, да? Может быть, это не Меркель с Туском, может быть, какие-то чиновники рангом пониже, там, кто знает. Может, еще кто-нибудь, там, в Министерстве обороны, видите, там что-то немецкое, очень нажимают на версию новичка этого. Вот. То есть, я думаю, что здесь вот... Правильно, вот мое мнение, надо перехватывать инициативу, надо действовать по парадоксу, как бы не надо идти по той дорожке, которую вам выстилают ваши противники. А мы, к сожалению, очень часто, если вообще не постоянно, именно так и делаем. Да, мы все надеемся на то, что все будет как-нибудь хорошо, и поэтому нас запихивают в какой-то коридор, и мы по этому коридору идем, потом мы вдруг что-то взбрыкиваем, да, вот, но не очень хорошо получается, потому что мы же в этом коридоре. Вот, а надо самим, значит, эти дорожки тоже тут, в нашу сторону. Вот у нас есть данные, да, вот есть, представляете? Вот вам кусочек расшифровочки. А вот вам голос, похожий на это самое. Ну, вот вы давайте там обсуждайте. А вы давайте опровергаете. Кстати говоря, между прочим, в Германии уже бросились опровергать. Уже говорят, что нет, такого быть не могло. Вот хорошо. Пусть говорят, так сказать, пусть теперь выдумывают для себя аргументы, почему этого не могло быть там. А еще кто-нибудь там скажет, а почему не могло? Может, и могло. И вот давайте там это самое. Давайте вы почувствуйте себя в нашей шкуре.
То есть, короче говоря, каждую тему можно ведь отрабатывать, да?
Да, и нужно отрабатывать. И нужно ее крутить и так, и сяк, как бы, да. И еще раз говорю, раз уж там целый президент Белоруссии нам что-то такое говорит, ну, мы не можем, в конце концов, мы не можем себе позволить проигнорировать то, что нам сказал президент Лукашенко.
Глава государства, по большому счету.
Да, вот мы этого не можем, такие данные, как бы, да, проигнорировать. Вот. Ну, а попутно все-таки надо выяснять, что же там действительно произошло, потому что вот в новостях тут я слышал, пришла информация, что Навальный все пытался худеть там. Но это тоже, вот знаете, мне кажется, он заигрался в молодежную историю. Человеку пятый десяток, он все там это самое, пытается выглядеть так, как будто он там, ему 25 лет или максимум 30 лет, потому что ему надо общаться с теми, там, кто вообще, у кого вообще еще сопли текут, да? Вот. Это же, я думаю, что вообще вот эта его тактика, она, ну, в чем-то не... Были, конечно, какие-то плюсы, вот это общаться со школьниками, на их неогрепшие мозги выливать, ну, какую-то откровенную часто ахинею, ну, просто откровенную. Там, вообще вся эта самая, как бы, вот, тема Навального, она такая, вот смотри, говорит он там, Пете, Васе, там, или Люсе, вот смотри, вот у тебя нет такого дома, а у него есть. Хочешь спросить, что дальше? Но это действует на Петю, Васю, Люсю, потому что они маленькие сопливые дурачки, во-первых. Во-вторых, потому что там, в их 18 или 20 лет у них действительно нет и не может быть дома, они вообще ничего не может быть. Да? Он им говорит, вот смотри, у них-то есть, а у тебя нет. На самом деле вот это и есть основная вот игра на простейшей глупости и зависти. Это и было основным содержанием, да, всего того, что как бы Навальный транслировал в мир. Да, действительно, иногда, кстати говоря, он задавал вопросы по теме, что касается коррупции, там, пусть такой чиновник там расскажет, да, откуда у него это, то-то, все, 50, или какие-то там, например, скажем, вещи по каким-то контрактам. Ну, это давало поводы, между прочим, некоторым правоохранительным органам даже заниматься, но и это было хорошо, не надо говорить, что все там было у него не так, да, как бы что-то там, что-то как бы, да, какие-то эти факты, мне кажется, они заслуживают внимания, но, к сожалению, в основном работа у него была такая деструктивная, надо расшатать мозги молодежи, значит, рассказать ей, что это ужасная страна, в которой все было всегда ужасно, и все всегда ужасно будет, поэтому, в принципе, ничего страшного не будет, если ее развалить. Вот. А основной мотив такой, ну вот посмотри, ты как бы, да, это самое, Сашенька, так сказать, это, или ты, Любочка, вот, в свои сопливые 17 лет не имеешь то, что дяденька имеет, ну и что, что дяденьке там 60 лет там, или еще сколько-нибудь, а ты вот, у него есть это, а у тебя нет, а у нее не может быть этого. Чтобы что-то получить, как говорилось там в фильме «Москва слезам не верит», сначала надо, значит, это заработать. По-другому никак, по-другому не бывает. Не может быть такого, чтобы какой-нибудь сопляк там в 20 или 25 лет, да, имел вот все то же самое, что человек, который там всю жизнь работал и так далее, и так далее. Это как бы не так. И в какой-то момент, мне кажется, Навальный просто стал заложником собственного вот этого как бы сопливого школьного имиджа. Ему все время надо было молодиться. Он постоянно себе изображал такого молодящегося живчика, так сказать, хотя ему там, я говорю, пятый десяток уже идет. Тот еще лидер молодежи. Вот. И я думаю, что вот когда говорят, что у него диеты были какие-то, во-первых, мне кажется, это вообще смешно немножко, да? Вот. Но, видимо, у него пузико росло как бы, да. Ну, а с пузиком уже изображать из себя лидера молодежи уже как-то не очень получается. Поэтому я думаю, что он вполне запросто мог какие-то практиковать диеты, потому что он все время молодился, да. Я вообще вот молодящихся людей вот не люблю. Ну ладно, еще женщинам это простительно, да, но молодящиеся мужчины, да, он бы еще там начал бы там волосы себе красить, я знаю такие, знаешь, вот седина пошла, давай себе волосы красить там, то все там. Ну, когда это мужик делает, это вообще просто, ну, или там изображать из себя, как будто тебе там, тебе уже там полтинник, а ты делаешь вид, как будто тебе, ну, максимум 27, да. Я сразу вспоминаю этого самого самого Кису Воробьянинова, да, и вот эту сцену из «12 стульев», где он ему это самое задает, девушка, которую он там собрался охмурить, задает ему вопрос: «А сколько вам лет?» Он говорит: «Для науки, которую я сейчас представляю, это не имеет значения, так сказать, 38». Вот. Но это же ну, немножко глупо, смешно и, я бы даже сказал, позорно для мужчины. Вот это вот молодиться, я молодой, тра-та-та. Смотрите, так сказать, я вот такой, сякой и так далее, да. А он именно так и действовал, потому что он был заложником собственного имиджа. Потому что его основная аудитория, она с каждым, значит, годом была все моложе и все глупее. Вот. А чтобы им нравиться, надо постоянно выглядеть тоже, там, я молодой, активный, смотрите, весь такой на шарнирах, там, тра-та-та, все эти рубашки за вернутыми руками постоянно, какой-то, как этот самый офисный планктон, да, ну и вот, так что то, что вот он, как говорят, практиковал всякие разные диеты, это тоже могло повлиять на состояние здоровья, потому что, ну, слушайте, вот особенно женщины знают, что есть такие диеты, которые могут довести, ну, до болезни откровенной, ну, это же правда, да?
Да.
Я считаю, что это вполне себе вероятно, поэтому там попутно надо разбираться с тем, что же там было. И, например, скажем, у немецкой стороны, которая говорит про новичок, шмовичок, ну, давайте проведем совместное расследование. Давайте вы допустите наших врачей, ученых, следователей до тех данных, которые вы получили. Давайте наши врачи сейчас поедут туда и возьмут у него анализы. А почему нет? Вот он лежит там в этой клинике, да? Значит, немецкие врачи утверждают: вот мы нашли у него то, что вы не нашли. А можно нашим врачам сейчас приехать, пусть немцы при нас возьмут у него анализы, а мы посмотрим их результаты или сами проведем анализы эти. А почему нет? Если на самом деле цель не политическая, а цель найти правду, давайте ее поищем совместно. Пригласите туда нашу следственную группу. Давайте обменяемся документами. Немцы же этого не делают. Врачи их вообще молчат. Они просто сразу ставят политический диагноз. Это сделала российская власть. Все. Ну, а тогда это выглядит, ну, подозрительно, нечестно и фальшиво немножко. Вот и все.
Ну, тут еще важный момент, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, она подтвердила, что дальнейшие действия Берлина зависят от шагов России. И в схожем ключе высказался пресс-секретарь Европейской комиссии. То есть вот таких вот оголтелых обвинений, прямо резких, все-таки нет, если не считать, конечно, Польшу, которая разошлась не на шутку. Они вспомнили нам все, чуть ли не начиная с Грузии 2008 года.
Давайте мы вспомним все, чуть ли не начиная с 1612 года.
Но нам есть что
вспомнить. Я давно считаю, что надо это все вспомнить и потребовать с них репарации. Они Москву сожгли. Поляки сожгли Москву. Я требую, например, репараций. Я вот коренной москвич, так сказать, житель Москвы. Завтра у нас день города. Правда, говорят, массовых мероприятий не будет. Я требую от поляков в день города репарации, так сказать, за сожженную Москву. А почему нет? Вот. Ну, а Польша, я могу сказать, в Польше сейчас, видимо, царит невероятное раздражение в связи с тем, что в Белоруссии их сценарий не прошел. Поляки, вы криворукие, вот что я вам скажу. Так сказать. Вы, значит, не смогли на самом деле на Украине взять под контроль ситуацию, а в Белоруссии, ну, просто пролетели мимо кассы. Давайте скажем честно. У вас ничего не получается. Вы о себе мните, что вы там какая-то польско-литовская империя от моря до моря, а в реальности вы огрызок непонятно чего, у которого, если честно, ничего особенного на геополитической сцене, такого действительно серьезного, за постсоветские 30 лет не получилось. Вот. И не приписывайте все события на Украине, это не вы там это сделали. Вот. Вы попытались к этому примазаться, но у вас и это не получилось. Вот так вот.
Сергей Александрович, я смотрю, нам нужно сделать небольшую паузу. И сейчас вернемся. Сделаем и вернемся.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, может быть, к другим темам?
Конечно.
Тут заканчивается суд над Ефремовым. Во вторник будет, кажется, оглашение приговора. Вы видели, что все происходило? Это просто страшный какой-то цирк, не знаю.
Я не смотрел, честно, я только заголовки читал.
Ну вот даже по заголовкам было понятно, что это просто какой-то цирк с конями был. А в итоге что произошло? Ефремов признал свою вину.
Ну и правильно.
Ну то есть он крутил. Нет, надо было правильно, наверное, просто спокойно это сразу сделать, наверное. А после всего, что произошло, помните, там были слепые свидетели, которые видели Ефремова, хромые свидетели, и чуть ли не без ноги, которые вытаскивали Ефремова.
Я сразу вспоминаю старую песенку, знаете, слепой показывал дорогу, а без ноги жал на тормоза.
Ну, ехали уроды живого хранить, эта песня.
Да. Вот. Поэтому еще тогда, ну, во-первых, если он все-таки получит какой-то реальный срок, но я не думаю, там прокуратура потребовала 11 лет, я не думаю, что, конечно, дадут ему 11 лет, это, наверное, много. Вот.
Хотя судья, я думаю, раздражена всем произошедшим.
Раздражена, потому что, если честно, вот тот адвокат, которого Ефремову кто-то подсунул, он, вот я и сейчас говорю, он, конечно, устроил прекрасное шоу для журналистов, вот, но в целом, мне кажется, он только навредил Ефремову. Он ему только навредил. Потому что, значит, ну, все-таки я закончу. Первое, скорее всего, все-таки он получит реальный срок. Это к вопросу, когда все это начиналось, штука. У нас вот тоже слушатели писали, что мы не верим, что ему дадут реальный срок, не верим. Я как раз думаю, что ему дадут реальный срок. В том числе, как это ни странно, именно потому, что они устроили вот это шоу, вот именно потому, что он вот в данном случае известный человек. Но, конечно, судья раздражена, потому что я не знаю, кто посоветовал этого адвоката Ефремову, потому что этот адвокат, вот на мой личный взгляд, он только навредил Ефремову. Первое, что Ефремов сказал после того, как это произошло, он сказал, что он признает свою вину. Я считаю, что на этом надо было останавливаться. Это именно этот адвокат, так сказать, некто Пашаев, да, убедил его, Ефремова, насколько я понимаю, отказаться от признания вины. И в итоге вот учинил вот этот совершенно позорный и унижающий самого Ефремова, мне кажется, да, вот этот вот, как вы сказали, цирк, я с вами полностью согласен. А в итоге пришли к тому же. И спрашивается, а зачем надо было все это делать? Зачем надо было так позориться? Ну, сделал. Очень плохо, что так произошло. Но надо было, ну, грубо говоря, по-мужски сказать, ну, что, виноват, отвечу. Что делать, да? И я думаю, что и Ефремову бы это совершенно по-другому бы он выглядел. А теперь вот все то, что мы наблюдали, как бы, да, ну, мне кажется, просто это уничтожило Ефремова как человека. Вот. И зачем ему это надо было? И кто ему посоветовал такого как замечательного, в кавычках, адвоката? Я даже не знаю, да. Вот. Но в конце концов, действительно, это может... Может быть, вы правы, потому что очень раздражены судейские, что называется, да, потому что эти попытки превратить суд в какую-то клоунаду в итоге вряд ли прибавили симпатии ни к Ефремову, ни к его адвокату, ни к этим людям. Потом то он его отказывался от него, то он опять возвращал его, то действительно какие-то странные свидетели, да, без ноги, безглазые, там, глухие, слепые. И вот
и явно сильно пьющие.
Да.
По виду.
Или хотя бы не слабо, по крайней мере, не слабо пьющие. Вот. Ну и с одной стороны, с другой стороны, совершенно очевидная позиция обвинения, когда, ну, там просто деваться некуда.
Да. Вот. И, ну, некоторые говорят, что даже вот Ильман Пашаев сумел затмить в этом процессе звезду адвокатскую Добровинского.
Я считаю, что этот Ильман Пашаев, он просто, на самом деле, уничтожил Ефремова, сделав на нем себе имя. Мы об этом говорили же с вами, да, так сказать.
Мы раньше же о нем никогда ничего не слышали.
Что, а вот, тут, например, вот, об артисте Ефремове мы знали, а об этом адвокате мы не знали ничего. А теперь мы знаем о нем. Вот я думаю, что он получил какие-то деньги за свою работу, пусть и, так сказать, неудачную. И он, пусть и скандально, но раскрутился.
А там же, я так понимаю, работа адвокатов не зависит от приговора, как часто бывает.
Я не знаю. Вот, наверное.
Потому что оформление документов, поиск свидетелей,
да,
это все работа.
Я не знаю. То есть он мало того, что он получил за это деньги, вот при этом нанеся вред, мне кажется, Ефремову, да, он еще и сделал себя известным человеком. Вот и все. И вот после этого, как бы, да, мне кажется, Ефремов пал жертвой не только собственного пьянства, да, но и собственного адвоката, которого ему кто-то посоветовал. Тоже к вопросу о друзьях, знакомых и так далее. Ведь он же явно не сам его выбрал, да. Ему явно кто-то посоветовал, что вот возьми вот этого, и будет хорошо. Вот. Ну вот, вот так вот. Все это довольно бесславно заканчивается. А вывод только один. Вот, надо какой-то вести более вменяемый образ жизни, потому что, мне кажется, вот тоже Ефремов заигрался в богему, да.
Ну, кроме того, вы же знаете, у Ефремова была довольно антигосударственная позиция, он читал стихи, которые против режима, что называется, но в итоге он оказался не таким уж и пламенным, смелым борцом.
Как мне кажется, он вот этим всем процессом, он, собственно говоря, дискредитировал и те идеи, за которые он выступал. Хотя потом он сказал, что он просто артист, но по сути, конечно, там, вы же помните, что там в первые дни даже у некоторых ума хватило даже сказать, что это чуть ли не режим расправляется с оппозиционером. Сейчас уже не помнит, но там даже такие были слова. Ну вот вам и оппозиционер, что называется. Показал, конечно, себя во всей красе. Во всей красе, да. Вот и спрашивается, чего стоят твои призывы к тому, что надо вот как-то вот там власть критиковать там и прочее, прочее. Себя, собой займись сначала, да, вот. И потом будешь иметь право кого-то критиковать. Я считаю, что ты, если ты сам не можешь с самим собой справиться, да, ты с собой сначала справься, со своими делами, а потом уже начинай там как бы другим по мозгам ездить, наезжать там, и тогда будет хорошо. Вот такие дела. Он бы с таким же успехом мог бы, например, выступить борцом с алкоголизмом. Например.
На собственном опыте, да?
На собственном опыте, да. Посмотрим, чем там кончится. Я все-таки думаю, что 11 лет, которые прокуратура запрашивает, не будет, потому что, это, ну, я так понимаю, что это чуть ли не верхняя...
Это максимум.
Чуть ли не верхняя планка,
но
да.
Но у многих, кстати, есть ощущение, что вот эта судья Елена Абрамова, угу, Ну, она же не только этим делом занимается, у нее много работы. И тут вот она должна сидеть и вот это все смотреть. Она видит, что это бессмысленные свидетели, что это издевательство, оттягивание процесса, затягивание, что там отказ от адвоката — это тоже затягивание процесса, все эти болезни. Она может быть просто... И она имеет же право поставить. И общество скажет, да, правильно, 11 лет. Я думаю, что общество-то поддержит именно самый жесткий.
Ну, наверное, такое может быть. Но я думаю, что все-таки срок будет меньше, но он будет реальным сроком. Вот. Я уж не знаю, как там дальше будет складываться. Наверное, я так думаю, что Ефремов будет вести себя хорошо. Вот, может быть, даже
его выпустят
условно досрочно, да. И выпустят, но все равно срок будет реальный, и какое-то время ему придется отсидеть и выйти, конечно, уже совершенно в другом, мне кажется, очень таком неприятном для себя положении. Потому что он убил не только этого человека, он в каком-то смысле убил и себя. Вот, и это, конечно, печально.
Сергей Александрович, и совсем коротко мы успеем сказать, что в американской предвыборной кампании произошел перелом.
Да вы что?
Да, дело в том, что...
Кто кого переломил? Перелом ноги у Байдена?
Ну, у Байдена, в общем, он же был какой-то альтернативой Трампу, создавалась иллюзия, но сейчас опросы показывают, что сократился разрыв. Раньше Байден лидировал 25%, сейчас около 0,1%. Ну, короче говоря, плюс-минус, но там практически нет уже больше отставания.
То есть они ноздря-ноздрю?
Да, идут. И сейчас все демократические каналы, всякие ABC, CNN, они перестали вообще показывать опросы, результаты опросов, и не проводят. Рассказывает теперь только один Fox News, а все остальные просто придерживают это. Потому что говорят, что лозунг Трампа «закон и порядок» реально очень хорошо работает, когда безумные вот эти банды чернокожие разграбляют города.
Ну, и еще я только еще раз будем констатировать, что мне кажется, демократов какая-то вот просто старческая немочь их посетила. Потому что они совершенно не креативные. Не креативный Байден, не креативная избирательная кампания, не креативная и глупая поддержка этих волнений, потому что обывателя все равно любые волнения они выводят из себя. Ему становится страшно, ему становится плохо. Поэтому он все равно хочет, так сказать, порядка. Поэтому, кто знает, может быть, сейчас Трамп на себя вывернет ситуацию. Ну и. Может быть, это будет и неплохо.
Да, и он сам сейчас сказал, что плохо ли, если у нас будет хорошее отношение с Россией, опять он повторил. Нет, хорошо.
Железная логика.